Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев. И в гостях у нашей радиостанции Елена Юрьевна Садовникова, президент Фонда Духовное Наследие митрополита Антония Суржского, и Елена Никитина, член Совета Фонда Духовное Наследие митрополита Антония Суржского.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Сегодня мы поговорим о двух новых книгах. Обе эти книги митрополита Антония Суржского. Первая называется «Бога нельзя выдумать. Беседы с подростками о Христе и Церкви». И вторая «Христианство или церковничество».
Здравствуйте. Мы сами с большим волнением и с большим интересом встречаем выход этих двух книг, хотя они мало связаны друг с другом и направлены на разные аудитории. Но вот так получилось, что они вышли вместе, и мы с удивлением обнаруживаем, как много общего в содержании этих двух книг, несмотря на разность подачи материала. Владыка нас продолжает удивлять.
А сам материал где был добыт? Митрополит Антоний уже много лет назад умер. Неужели не все то, что он написал, было переведено на русский язык и осталось до сих пор что-то неизданное?
Владыка, на удивление, был продуктивным, так сказать, человеком, просто удивляет, как много мог сделать один человек. И хотя много людей работает по систематизации, переводу, расшифровке его бесед, тем не менее мы продолжаем еще делать новые открытия и знаем, что впереди много новых встреч с его беседами. Дело в том, что Владыка практически ничего не писал. Он свои беседы произносил устно, равно как и проповеди, естественно, и интервью, хотя, конечно, готовился к ним, но написанного текста практически никогда нет, за исключением тех случаев, когда прихожане, люди, которые были в его приходе и осознавали важность этого наследия, сразу после произнесения беседы или проповеди их расшифровывали. Тогда есть текст напечатанный. Помимо этого, надо учесть, что Владыка всю свою пасторскую жизнь провел в Великобритании 54 года, то есть больше полувека, и выступал он, естественно, в основном на английском языке. Поэтому для того, чтобы у нашего читателя была возможность ознакомиться с его беседами, эти беседы нужно перевести. Перевод – чрезвычайно кропотливый труд, потому что Владыка не только наполнял свои беседы, каждое слово, каждую фразу очень глубоким содержанием, которое нужно перевести правильно, но еще и мы его книги ценим за удивительный, ему присущий и узнаваемый такой искрометный стиль, который привлекает, объясняет, вводит в глубину удивительным образом. Это литературные переводы, не просто богословское сухое изложение текста, а это действительно произведение. И, конечно, книги издаются новые, поступают достаточно медленно. Мы стараемся работать так, чтобы не исказить ни его словесный дар, ни содержание. Вот. Но когда эта работа готова, это большая радость.
Апостол Павел писал о том, что он был с иудеями как иудей, с подзаконными как подзаконный, с язычниками как язычник. Как всякий миссионер, митрополит Антоний наверняка был с англичанами как англичанин.
Ну, мне сложно говорить об англичанах, потому что я сама русский человек, выросшая в советской среде, и поэтому мне трудно так вот со стороны определить, насколько он был близок к англичанам, но по тому эффекту, который, так сказать, он производил, по тому, насколько к нему располагались люди самых разных культурных, возрастных, вероисповедальных слоев английского общества, можно себе представить, что да, он был с ними, как апостол Павел со всеми был всем, потому что они его понимали и воспринимали. И до сих пор понимают и воспринимают.
Примерно с какого года его беседы начали записывать на диктофон и расшифровывать?
Приблизительно в 50-е годы. То есть есть и более ранние работы единичные, которые дошли в публикациях там, в одном из журналов, а аудиозаписи начинаются где-то в 50-х, 60-х годах.
Есть ли разница между беседами старыми 50-х годов и беседами, которые он произносил уже в 2000-х?
Да, конечно. Есть не только богословская, так сказать, пророческая, мистическая разница, но есть и очень существенная разница, так сказать, в подаче материала. Если посмотреть беседы 60-х годов, то, конечно, они ближе к систематическому такому богословию, схоластическому в хорошем смысле этого слова. В качестве примера можно привести книгу, которая была издана издательством «Практика», о последних пределах, где владыка говорит о конечных истинах, о последних пределах, о жизни, о смерти, о вечности, о сотворении мира. Это ранние беседы. И изложение в них, ну вот, соответственно, которое я описала, позднее владыка вырабатывает свой особый вот такой стиль, который, ну не то чтобы повседневным, конечно, литературным и очень культурным языком, но понятным людям, независимо от уровня их образования и начитанности. И он излагает похожие вещи, то есть вопросы вечности, веры, уверенности, смерти, сотворения мира в своих последних беседах 2001-2002 года. Если эти две книги положить рядом, то видно, насколько большой, так сказать, пастырский путь прошел митрополит Антоний за эти годы, и насколько по-разному он подходит к разговору о самых важных вещах. Хотя и вера, догматическое основание и пронесенная через многие годы уверенность в своем вот опыте встречи со Христом остаются теми же самыми.
А есть ли вещи, которые он пересмотрел? Нам известно, что многие богословы, например, блаженный Августин, пересматривали те идеи и те тезисы, которые они исповедовали в молодости.
Да, наверняка есть, к сожалению или к счастью, для исследователей. Наследие митрополита Антония исследовано очень мало, и поэтому говорить о его богословских мнениях, о теологуменах и о их развитии преждевременно. Я не дерзаю, не имея ни философского, ни богословского образования, я не дерзаю сейчас пересказать развитие богословских взглядов митрополита Антония, это просто мнение по статусу. А соответствующей литературы критической практически нет. Но могу сказать, что его постоянные прихожане, которые росли в его приходе и были с ним десятки лет, они отмечают некоторые особенности. Например, такой максимализм, который был присущ митрополиту Антонию, не юношеский, потому что он стал священником поздно, это уже в возрасте 40-50 лет, этот максимализм говорил о том, что женщина может быть только в двух состояниях, либо монахиня, либо замужем. Вот. Прошло несколько лет, и он читал несколько лекций, много общался с женщинами, и потом согласился, что может быть еще и третье состояние, просто незамужняя женщина. Вот. Но это почти анекдотическое, так сказать, развитие представлений. Но существуют и другие, о которых, между прочим, он и сам говорит, что вот я вот в начале придерживался такого мнения, а потом вот все-таки изменился.
Сколько лет вы были прихожанкой его храма?
Я работала в Великобритании 6 лет, ну и потом у меня был совместный контракт с Welcome Trust, и я приезжала по работе, поскольку я причащалась и жила жизнью прихода, то в результате получается лет 10-11.
Елена, вы тоже были знакомы лично с митрополитом Антонием?
Нет, мне не довелось быть знакомым лично, но я живу с ощущением, и мне кажется, что оно правильное, что он для меня близкий человек. То, как я читаю то, что я вижу в его текстах, в его выступлениях, настолько во мне многие вещи отзываются, что он для меня близок. И я скажу даже так, у нас есть сообщество друзей фонда. Это те люди, которые мы готовим семинары, участвуем в подготовке к конференции, к каким-то мероприятиям. И я хочу сказать, что мы ощущаем, что мы до сих пор являемся частью прихода митрополита Антония. Как бы это вот ни звучало, как бы, как будто бы мистически, но это так и есть. То есть мы вместе, у нас есть общая соборность, и наше общее дело, хотя мы все очень разные, и разного возраста, и разных профессий. Вот. Но это нас объединяет в том смысле, что каждому из нас это дает какие-то экзистенциальные вещи, очень важные. Я хочу сказать, чем вот лично мне ко всему же важен опыт Владыки и вот такое вот общение через его слово. Тем, что для меня это вот соединение важных экзистенциальных вещей с бытовыми. Но я имею в виду, что он никогда не учит, надо поступить так-то, так-то, да. И он всегда приводит примеры. Вот я дам вам пример. Но при этом каждый его пример, он не оторван от того божественного масштаба, который есть в жизни. Вот это для меня очень важно. То есть весь опыт жизненный, бытовой, у него строится на фундаменте того, что человек – божественное создание, любимо Богом, вечное. То есть это то, что дает опору. То есть на этой платформе я могу выстраивать свои отношения, какие-то жизненные ситуации разрешать или как-то в них участвовать. То есть для меня вот это вот соединение важно. Поэтому то, что я не была знакома лично, у меня нет такого ощущения. У меня такое ощущение, что это мой друг, мой наставник и мой пастырь. И к тому же я очень благодарна Елене Юрьевне Садовниковой. В 2018 году наше сообщество ездили в Англию, и мы лично знакомы с людьми, и у нас были совместные богослужения с духовными чадами Владыки Антонии. Было вот такое присутствие, как бы, знаете, как перенос во времени, и более того, мы продолжаем и общаться, и дружить, то есть это вот такая у нас общность.
А если бы вам довелось встретить митрополита Антония в этой жизни, о чем бы вы его спросили?
Я думаю, что я сначала бы очень внимательно его слушала. Сначала бы я слушала, внимала, а потом бы задавала вопросы, и все-таки они меня, вот как я уже и говорила, интересуют фундаментальные вопросы.
Например?
Отношение к смерти, отношение к болезням, к несчастьям.
А разве вы не знаете, как к этому всему нужно относиться?
Чисто теоретически знаю, но практически мне казалось это очень-очень сложным. И я, если позволите, я скажу, с чего началось мое знакомство с фондом «Духовное наследие митрополита Антония». Оно началось с семинара, который вела Фредерика де Граф в 2016 году, и было оно о болезни и смерти. И тогда эта тема настолько была для меня страшна, что я вот просто, ну, пошла, потому что я чувствовала, мне надо открыть эту дверь, потому что этот вопрос, он закрывает для меня всю настоящую жизнь. То есть пока для меня как-то этот вопрос не разрешен, я не могу сказать, что он до конца разрешился, но тем не менее приоткрылся. Вот. И он начался для меня с вот этого семинара. С ее слов Фредерика очень много говорит именно об опыте Владыки.
А как митрополит Антоний отвечал на этот вопрос, который очень многих волнует? Откуда на земле появилась смерть, страдания, горе? И зачем Бог попускает все это?
Я не нашла такого ответа. Я в нем пока читаю что-то другое. Читаю это в смысле сердцем, читаю не глазами.
Елена Юрьевна, вы общались непосредственно с митрополитом Антонием. Вы не задавали ему подобных вопросов?
Да, я задавала. Я работала в области создания подходов к лечению неизлечимых заболеваний, если говорить так романтически. И, естественно, эти подходы, они сопряжены с большими физическими и моральными страданиями как самого больного, так и родственников. И я очень настойчиво спрашиваю Владыку, Вот он отвечал по-разному, но я очень хорошо помню одну из встреч, когда он ко мне так обернулся и с большой силой сказал: «Бог смерти не сотворил». И вот это у меня очень отпечаталось. Я стараюсь осмыслить это заявление, потому что оно было сказано с огромной уверенностью. И что сопротивление живого организма и наше неприятие смерти, оно вполне естественно, потому что смерть – это противоестественное явление.
Но как биолог вы хорошо знаете, что даже первые организмы на Земле уже умирали. Это было за много миллионов лет до появления человека. А значит, смерть уже была, и человек здесь ни при чем.
Возникновение человека через миллионы лет после возникновения жизни на Земле совершенно не означает, что вот этот масштаб, вот эта временная линия не вписывается в священную историю, потому что время могло быть другим, и оно другое у Бога. Владыка об этом говорит. Он пользуется термином, который был введен вот русскими философами, эмигрантами, это история. Он даже не введен был, а просто употреблялся. То есть время, о котором мы ничего не знаем, мы только отблески этого времени знаем, потому что по определению мы не знаем, что такое безгрешный мир и что такое безгрешный я. То есть мы можем себе это представить. Так вот, немножко приблизиться к этому. Мы можем себе теоретически представить, что Христос безгрешный, но мы не знаем, что это такое. И то же самое мы не знаем, что такое весь материальный окружающий мир в том безгрешном состоянии, в котором, который еще не запачкан грехом человека. Отблески рая нам доступны в красоте, в любви и в свидетельстве того, что даже материя может быть духоносной, и материя может отвечать на голос Божий.
В 2018 году мы, сообщество друзей фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, поехали в Лондон. Мы знакомились с людьми, которые составляли, ну, часть людей, которые составляли приход митрополита Антония. И, надо сказать, это была удивительная поездка по очень многим вещам. В том числе меня, я вот отметила, что прошло много лет после смерти владыки. И люди, которые были с ним, они до сих пор вместе. То есть они совершают богослужение, они поддерживают друг друга, они дружат. Ну, то есть это получилось, ну, как бы такая дружба навеки на каком-то определенном фундаменте. Но я хочу рассказать об одном маленьком эпизоде. Это к вопросу о том, что общение не прекращается со смертью человека. Мы, конечно, пошли на кладбище, где похоронен владыка, служили там панихиду, но так как мы приехали большим числом людей, то есть у нас было там человек 13, да, мы так все вместе пошли, и некоторым из нас потом захотелось наедине побыть. И, значит, там на следующий день было какое-то маленькое свободное время, и одна наша девушка пошла прямо, значит, вот сама туда побыть наедине с владыкой. Ну, и она говорит: я подошла, а возле могилы сидит, ну, какая-то вот молодая девушка, мы ее, естественно, не знаем. И они там слово за слово разговорились. Оказывается, это девочка, которая приехала в Лондон, очень большие сложности с работой. Не сказать, что она православная или верующая, или она куда-то ходит, но вот что-то кто-то ей сказал, что вот есть владыка. И она к нему ходит на могилу и о чем-то просит, и он ей помогает. И это вот было так удивительно. Я просто хочу сказать, что это пример необязательной такой глубокой веры, когда ты думаешь, что ты, может быть, что-то себе надумал. Вот. Ну, то есть она идет к человеку, который вроде бы умер, ну, не вроде бы, а который умер, но она идет за помощью, эту помощь получает. Это было просто, ну, так трогательно.
Видимо, таких людей появилось много в последние годы жизни митрополита Антония. Не коренных англичан, а иммигрантов.
Да, конечно, таких было много. Естественно, эмиграция – это очень такой тяжелый кризис. Я, честно говоря, не встречала человека, который не пережил бы трудности, иммиграция прошла бы гладко. У нас даже в приходе владыка позволил организовать библиотеку, которая на самом деле была таким местом встреч плачущих иммигрантов. Вот. И мы каким-то образом пытались с людьми помогать, говорить. А староста этого времени, вот 90-х годов, когда началась экономическая иммиграция, просто говорила о том, что свалилось огромное количество работы для помощи людям, находящимся в тяжелых экономических, психологических, каких угодно моральных ситуациях, и все они, естественно, шли к владыке, вот, ну, несмотря на то, что он уже был в очень преклонном возрасте, и, конечно, это было большой нагрузкой, но вот так, вероятно, естественно, что человек, если приезжает в чужую страну, то он пытается обратиться в церковь, если у него что-то не складывается. А в чужой стране тяжело жить, это я могу по себе сказать, по своему опыту.
А на каком языке шла служба?
В соборе у владыки всегда богослужение отвечало запросам прихода. То есть в те годы или десятилетия, когда приход был чисто русским, то богослужение шло на церковно-славянском языке. Когда стали приходить англоговорящие люди, у которых язык является не только англоговорящий, не только знающий английский язык, но люди, у которых английский язык является языком молитвы. Тогда митрополит Антоний и, естественно, все его сослужители постепенно переходили на, вводили английский язык и переходили на английский, и богослужения проводились частично на церковнославянском, частично на английском, а в некоторые дни, в некоторые недели просто вот на английском, а Евангелие, Отче наш, произносилось на двух языках. То есть весь богослужебный устав и, собственно, приходская жизнь, она строилась таким образом, чтобы отвечать нуждам прихода и прихожанам. И владыка даже говорил о таких анекдотических случаях, когда у него приход постепенно становился англоговорящим, и был только один человек, который не молился на английском языке. И для него служили на церковнославянске до тех пор, как владыка понял, что этот человек глухой.
А в последние годы на каком языке служили?
На двух языках. На двух это я немножечко упрощаю. Дело в том, что приход был многонациональным. Там были и грузины, и греки, и румыны, и французы, и так далее. И, соответственно, требы служились на том языке, который является языком молитвы, заказавшего требы, допустим, венчания.
И, несмотря на такую многонациональность, на приходе не было никаких ссор, никакого недопонимания, люди нормально общались друг с другом, не было ревности, допустим, у англичан к русским или, наоборот, у русских к англичанам?
Конечно, было. Ну, вы прямо описываете райское состояние. Конечно, нельзя сказать, что... Ну, это было бы преувеличением сказать, что приход владыки был прямо вот кусочком Царства Небесного. Но вектор стремления и пасторское окормление самого владыки, клира, пожилых людей, которые были долго в приходе, активных прихожан, мирян, вся вот эта вот совместная работа, совместная молитва приводила к тому, что люди очень уважали друг друга, в частности, потребность говорить с Богом. И потребность детей говорить с Богом. Соответственно, языковые вопросы, они решались именно в таком ключе. Возлюби ближнего, как самого себя. В общем, все очень просто, с одной стороны, а с другой стороны, не всегда легко решаемо.
А разве с Богом можно говорить только в храме?
Нет, конечно, это риторический вопрос, но лишить человека возможности говорить с Богом в храме на понятном языке – это нехорошо.
Вы сказали о том, что беседы митрополита Антония Суржского начали записывать, начиная с 50-х годов и вплоть до его кончины. То, что мы можем прочитать в этих двух книгах – это беседы каких лет?
беседы с подростками о Христе и Церкви, Бога нельзя выдумать, произносились в конце 70-х, начало 80-х годов. По-моему, есть там еще несколько бесед 90-х годов. Это беседы, которые по просьбе самих вожатых церковного лагеря владыка проводил с ними. Вожатые церковного лагеря Сурожской епархии — это были, ну да, можно сказать, подростки и уже немножечко подросшие люди, молодые люди, которые помогали окормлять детей в церковном лагере. Естественно, и, как правило, я думаю, что это абсолютное было правило, вот эти вожатые сами прошли через церковный лагерь. И, несмотря на это, у них оставались вопросы. Ну, естественно, одно дело самому что-то понимать, другое дело отвечать за детей. И, естественно, что вожатые хотели знать, вот каким образом с детьми можно разговаривать о Боге, каким образом разрешать те или иные проблемы и каким образом не попасть впросак. Потому что дети в церковном лагере, естественно, задают вопросы, а что такое таинство, а что такое там святые и так далее и тому подобное, а что такое причащение, а что такое вообще исповедь и зачем это надо. И сами вожатые церковных лагерей, они просили, чтобы с ними проводили такие беседы.
Я хотела бы добавить по поводу этих бесед, чем они для меня, например, примечательны. Это тем, что беседу ведет владыка с молодыми людьми. Я хотела бы это подчеркнуть, потому что далеко не каждый молодой человек захочет беседовать с митрополитом ли, с кем бы либо еще, но намного-намного человека старше себя. Потому что в это время, ведь когда мы говорим о вожатых лагеря, это же возраст, ну, 17-18 лет. То есть это тот возраст, когда идет свой поиск. Не очень в это время хочется как бы приобщения к чужому опыту, да, это противоречие, это сомнения, это поиски, это достаточно резкий период в жизни. И то, что здесь молодые люди спрашивают у владыки, и он очень честно на это отвечает, вот для меня вот это здесь важно. То есть, конечно, читатели, которые будут читать, они, я уверена, с большим интересом прочитают, потому что вот глава даже так называется «Скажите честно». И что отличает эти беседы, это вот откровенность, и это разговор не свысока, как бы своего опыта к молодому человеку, а это он делится сокровенным. И очень важно, что владыка Антоний говорит о том, что важно быть честным, подлинным, настоящим. И ответы на вопросы здесь очень многие. Это и о целомудрии, и о поиске Бога, о любви. Ну, то есть совершенно разные. И вот то, что люди, молодые люди идут с таким запросом к такому взрослому человеку, для меня кажется, это очень показательно и очень интересно. И эта книга очень интересна и молодым людям, и родителям.
Видимо, он был очень доступным, простым человеком.
Да, несомненно, простым в лучшем смысле этого слова, как владыка цитирует, Бог препростое существо, да. Я бы хотела бы несколько слов добавить по впечатлению от этой книги. Дело в том, что вот я сейчас, конечно же, к радиопередаче готовилась для того, чтобы рассказать о том, что выпускает, какие книги выпускает фонд, за какие отвечает, и начала опять просматривать книгу «Бога нельзя выдумать», которую уже практически наизусть знаю из-за того, что мы много работали с редактором. И так увлеклась, вчиталась и уже оторваться не могла. И сама себе говорю, стоп, не успеешь подготовиться, потому что изложение настолько глубокое и настолько захватывающее, что по много раз можно проходить через этот опыт, через это откровение, через это зачастую беспощадное, а иногда и наоборот очень деликатное отношение к человеку, его взаимоотношению с Богом, к вопросам, которые сокровенные возникают у людей. И проходя через многие известные для церковных людей вещи, через все вот эти, так сказать, вехи вхождения в церковь, владыка каким-то образом умеет по-новому очень ярко дойти до сути так что можно достучаться до любого возраста. Книга совершенно захватывающая. Особенно мне понравилось такое вот решение редактора поместить вопросы в самое начало, потому что они дают затравку, задают вектор вот этой честности, трезвости, искренности и огромного достоинства и уважения к людям, ко всему дальнейшему чтению.
То есть митрополит Антоний не забалтывал вопрос, а отвечал честно?
Да, несомненно.
А были какие-то вопросы, на которые ему не удалось ответить? По крайней мере, по вашему мнению.
Не удалось, я не знаю. Дело в том, что здесь есть некоторая трудность. Вопросы, ну, не то чтобы вырваны из контекста, но, конечно, нужно было бы, чтобы понять полноту ответа на данный вопрос, нужно присутствовать в той небольшой аудитории, в которой они задавались. Это все-таки был такой откровенный разговор по душам. Непонятно, как отреагировал человек, который спрашивал. Но вот очень интересно, что владыка зачастую отвечает не в лоб, а он предлагает человеку подумать. И он не боится сказать «не знаю». Это не только подкупает, но это выстраивает такие честные взаимоотношения между задающим вопрос и отвечающим, что даже если владык не ответил на вопрос, то вот эта возникшая, так сказать, пустота, она заполняется взаимным доверием и пожеланием человеку как бы думать самому. Вот я тебе дам кусочек своего опыта, а ты можешь его либо принять, либо нет, но попробуй прожить собственную жизнь.
То есть на какие-то вопросы он отвечал «не знаю».
Да.
А это не смущало тех, кто задавал эти вопросы? Вот у нас был такой случай на радиостанции, может быть, не один, но поскольку это было в моей передаче, я могу об этом рассказать. Священник, с которым я беседовал, о страданиях, о смерти, о посмертной участи человека, на какие-то вопросы говорил так: «я не знаю». И это вызвало неоднозначную реакцию наших слушателей, а в том смысле, что же это за священник, который не знает, тем более ответов на такие вопросы. Тогда и не надо затевать разговор, раз ты не знаешь.
Я могу говорить только о себе. У меня, по крайней мере, как у человека, так сказать, из академической среды, ответ «не знаю» вызывает только уважение. Значит, человек не хочет покривить душой и просто чем-то такое блеснуть и так далее. «Не знаю» – это очень корректный ответ, если действительно человек не знает, если это не кокетство какое-то. Ну, вспоминается такое некоторое сетование некоторых прихожан, которые говорили о том, что владыка не хотел вмешиваться в конфликты между мужем и женой. Действительно, не хотел, не отвечал, не знаю, там, я не женат. Но интересно, что в некоторых беседах он говорит о том, что брак – это таинство, и поэтому духовник не должен вмешиваться. То есть это было явно такое преднамеренное. Но, знаете, в данном случае, нужно это или нет, это зависит от того, кто слушает. Если человек хочет получить честный ответ, это одно. А если человек хочет получить свод правил, которыми он может пользоваться, снимая с себя ответственность, то это совсем другое. На всех трудно угодить.
А правда, что митрополит Антоний вел себя иногда неподобающе своему сану? Например, я слышал, что он мыл полы в соборе.
Полы, я не знаю, но отскребывал воск и был очень большим специалистом по сведению воска с ковров с помощью утюга, непревзойденным. Есть даже фотографии, как он это делает.
То есть владыка ползает по ковру с утюгом, сводит воск?
Вы знаете, это очень вдохновляет. Но кого как. Кто-то считает, что это не подобает сану и как бы оскорбляет сан. Но очень многих это вдохновляет, потому что если... Я, правда, сама не видела, только на фотографиях, но если митрополит становится на колени, то, по-моему, все остальные должны встать на колени и быстро заползать по полу, так что храм будет через минуту блестеть. Собственно, то, что и было в приходе, ходе никого не заставляли работать и никому не платили. Но я помню, какое было соревнование за то, чтобы попасть в команду уборщиков. И когда после 11 лет, уже будучи прихожанкой, я как-то пришла в собор, и мне предложили поучаствовать в уборке храма, мне показалось, что я вообще прям вот погоны генеральские получила. Это было такое восхищение. Первый раз в жизни меня, значит, вот допустили к помощи в уборке храма.
То есть это был педагогический акт?
Думаю, что это была убежденность. Если посмотреть беседы владыки, он рассказывает о том, как однажды, будучи еще офицером во французской армии, ну, его исключили из офицерского общества, потому что он, так сказать, опозорил себя тем, что почистил печку. То есть печка дымила, не было возможности это сделать, было холодно, там все такое, грязь. Вот он говорит, я снял мундир и засучил рукава и почистил. И после этого офицеры вынесли приговор, что они не будут с ним, объявили ему бойкот. И этот рассказ проходит через несколько бесед, несколько раз он об этом рассказывает. Это убежденность в том, что есть нужда, и засучивая рукава.
Удивительное чванство проявили эти офицеры, учитывая, что это вообще во время войны было. То есть, по их логике, лучше сидеть и мерзнуть, нежели почистить печь?
Ну вот, уважение к сану.
Вторая книга называется «Христианство или церковничество». Название довольно провокационное. Кто его придумал?
Переводчик, ответ простой. Слово «церковничество» в лексике митрополита Антония в русском языке не встречается, но у переводчика Елены Львовны Майданович была сложная задача. Дело в том, что сам термин «churchianity» встречается в английском языке давно, хотя и не часто. Это устоявшийся термин с середины XIX века, которым обозначают приверженность, неумеренную приверженность к церковным практикам. И относится это не обязательно к главенствующим христианским церквям, но это может относиться и к сектам.
Перевести надо именно церковничество, а не церковность?
Сложность заключалась именно в точном переводе, потому что в лексике владыки встречаются слова такие, как обрядовость, обрядоверие, обрядность. Церковничество у него не встречается. Церковность не имеет такого оттенка пародии. Интересно, что владыка отсылает к С.С. Льюису, в связи с тем, что он употребляет слово «churchianity», хотя сам этот термин, он относится к на 100 лет раньше встречался в английском языке. И сам С.С. Льюис в какой-то момент написал книгу «Mere Christianity», то есть просто «христианство». А значительно позже, разбираясь с проблемами существующей церкви, появилась книга другого автора, которая явно пародирует это название и звучит как «Mere Churchianity», то есть относит к Льюису просто христианство, но говорит о просто обрядовости или церковничестве, если вам нравится это слово, но явно не о церковности, а о какой-то карикатуре на церковность и на принадлежность к христианству. И вот такой сложный замес получился, и из этого родилось название, достаточно провокативное, но оно передает ту направленность, тот акцент, который хотел поставить владыка в своих беседах, произнесенных в 90-х годах. Но мы сразу вспоминаем, что 90-е годы – это такие переломные годы перехода от Советского Союза к России и годы такой активизации церковной жизни. Владыка явно относил эти беседы вообще к жизни церкви, не к какой-то культурной, социальной, политической или исторической ситуации. И поэтому нам показалось очень важным издать их сейчас, несмотря на то, что вот мы перешли от этого периода 90-х годов, церковь развивается, но его беседы, они вневременные, потому что они не имеют этого политического, провокативного, провокационного аспекта, а скорее относятся к нашему пониманию церковности.
Ну, я надеюсь, в этих беседах он не критикует церковь?
Вы знаете, это такой провокационный вопрос. Смотря что подразумевать под церковью и что подразумевать под критикой. Если говорить о том, что церковь – это мы, в том смысле, что на нас лежит ответственность, что церковь еще не похожа на Царство Небесное, то, конечно, он критикует церковь. Потому что из нашей, так сказать, не... способности, из нашей карикатурности строится вот это вот церковничество.
Мне книга «Христианство или церковничество» очень понравилась, несмотря на то, что у нее такое название. И я предполагала, что и тексты будут на вот такую серьезную тему, провокативную. Но в итоге то, что я в ней нашла, для меня оказалось сокровищем, без преувеличения, потому что здесь митрополит Антоний опять говорит о том, как быть честным с самим собой, как быть настоящим, как быть откровенным с собой и Богом. И мне кажется, это очень важно. Я хочу привести небольшую цитату из книги. Цитата. «И однако мы видим, что относимся к церкви как к месту прибежища. Мы убегаем в церковь от жизни, мы прячемся в церкви от жизни. Как часто бывает, вместо того, чтобы прийти из храма и быть посланными, как овцы среди волков, мы выходим, готовые бежать от всякой опасности, спрятаться, отвернуться от всякого вызова. Бог посылает нас в мир ради спасения, мы бежим обратно, чтобы спрятаться под Его покровом. Мы не строим жизнь на заветах Христа, мы хотим, чтобы Христос жил по-нашему. Мы хотим, чтобы Он был нашей защитой, помощью, нашей безопасностью». И мне кажется, это вот очень важно, об этом в целом много говорится, что мы все время от Бога что-то требуем. Но в этой цитате мне очень отозвалось то, что мы бежим в церковь от жизни. И я подумала, это правда, то есть это защита от всего, не просто просьба, а это защита от всех каких-то неприятностей, то есть это прикрытие, и это правда не про жизнь. Мне вот это очень отозвалось.
Елена, а вы в церковь пришли не от скорби? Ведь большинство людей приходят именно за утешением, и, в общем-то, не так уж важно все остальное, ни богословие, ни какие-то вещи, связанные с поиском истины. А основной запрос у большинства людей – это утешение в таких скорбях, от которых никуда не денешься, как только в церковь.
Так и есть, конечно. Я пошла за утешением. Я пришла не меняться, а за утешением. И... просила очень прикладные вещи, и мне казалось, для этого-то, ну, как бы церковь и существует.
Ну, вот видите, Антоний Сурожский почему-то не согласен.
Да, я сейчас тоже про это не согласна, но тогда такая была узость взглядов, настолько она была только в горизонтальной плоскости, и я очень рада, смею надеяться, что могу хоть как-то посмотреть еще на жизнь вертикально. Я еще хотела сказать, что мне понравился отрывок в книге, где написано о притче про смоковницу. Сколько раз я читала это в Евангелии, и всегда у меня было, ну, такое как бы недоумение, не было ответа. И было непонятно, почему Христос с учениками, проходя мимо смоковницы, увидев, что на ней нет плода, сказал ей «засохни». Ну, как бы нет никакого ответа на этот вопрос, то есть что, почему. И вот здесь вот в книге я приведу цитату из книги. «Когда Христос произнес осуждение бесплодной смоковницы, будь она просто бесплодна, без листьев, высохшая, Христос бы ее не осудил. Он даже мог бы произнести слово жизни и принести ей обновление. Но это дерево стояло, горделиво красуясь листвой, как бы сообщая всем и каждому, что стоит подойти к нему, и найдется богатый урожай плодов. Но были на ней одни только листья, была видимость, реальности не было. И слово Христа очень устрашающее, да не будет на тебе плода вовек». То есть у смоковницы было обещание того, чего у нее не было. Для меня вот эта мысль очень важна в том смысле, что это разговор про подлинность, и это относится к каждому из нас. Не стою ли я с красивыми листьями, а плода на мне нет? Вот для меня это важно. И в книге очень много тех отсылок, которые мне позволяют себе задать вопрос, а честна ли я с собой, честна ли я с Богом, честна ли я, честна ли я?
Митрополит Антоний много говорил о честности, но, мне кажется, самая его часто встречающаяся тема – о встрече со Христом. Как правильно понимать то, что он имел в виду под словом «встреча»? Это та встреча, которую испытал он сам в юности, или это что-то другое? И вообще, много ли людей, которые могут похвастаться тем, что в их жизни произошла встреча с Богом?
Ну, вопрос о том, что такое встреча, это скорее такой либо философский, либо филологический. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мне кажется, что Владыка очень много говорил об опыте, о важности опыта, что человека можно, конечно, научить как дрессированную обезьянку, что существуют этические правила. Принято считать, миллионы людей считают, что есть Бог, там вот большие авторитеты или там традиционно семья, или это является нашей национальной гордостью, то, что мы христиане и так далее. То есть все это можно внушить, но это все как шелуха, и при серьезных ситуациях или при том честном отношении, которое подчеркивала Елена, это может все соскользнуть.
Как это произошло в России почти 100 лет назад?
Не исключено, да. Но вот этот опыт кардинальный, та уверенность в вещах невидимых, о которой говорит апостол Павел, она неистребима. Вот что бы ни произошло, и даже если человек предает это или отказывается, оно все равно возвращается. Вот этот внутренний опыт Владыка часто подчеркивает и как бы взращивает в людях. И опыт встречи со Христом для него, он говорит об этом, для него оказался совершенно поворотной вехой в его духовной жизни, и он всматривался в людей и поддерживал в них трепетное отношение к их личному опыту. И как говорит Владыка, вот могу довериться его пасторскому опыту, очень мало людей, которые не коснулись ризы Христовой. При этом они могут называть по незнанию, по душевному слепоте или по каким-то занесенным представлениям другими именами. Но если, так сказать, покопаться, углубиться в этот образ Христа, в эту огромную, так сказать, бездну, в которую может заполнить только Бог, то все равно встречаешь там Христа. И Фредерика де Грааф, которую мы сегодня уже упоминали, духовная дочь Владыки, она цитировала то, что Владыка говорил лично ей, что ему очень интересно встречать людей, потому что в каждом человеке он видит вот этот прекрасный, отпечатленный лик Христа. Это, конечно, гигантский духовный опыт, на который равняться очень сложно. Могу поверить, что он действительно видел в каждом человеке, что эта встреча происходила. Другое дело, как раскопать глубины этой встречи и как их нести через всю жизнь. Владыке, судя по его текстом, откровением, было несколько раз вот такая встреча, о кардинальной, о первоначальной он рассказывает довольно часто, в 14 лет, вот как он встретил воскресшего Христа. А удивительно в этом рассказе то, что и в 70 и 80 лет Владыка рассказывает об этом так, как будто это происходит в данный момент. Это удивительное свойство. Его отмечал почивший такой очень большой наш психолог Федор Ефимович Василюк, и он говорил, что удивительно, как у этого человека не померкло вот это воспоминание, может быть, потому что это уже я от себя говорю, может быть, потому что он им живет в настоящем времени.
Я думаю, такое не может померкнуть. Также и апостол Павел вспоминал о встрече со Христом. А что делать нам, людям, которым не повезло в такой степени, как митрополита Антония и апостола Павла? Что делать нам, которые не встретили в своей жизни воскресшего Христа?
Не имея пасторского и духовного опыта, я сама не могу ответить на этот вопрос. Я попробую ответить, чему доверяю у Владыки. У Владыки есть такая цитата, может быть, некоторых она немножко покоробит. Он вспоминал международную встречу, на которой присутствовал один из религиозных деятелей из Японии, который сказал, что христианство ему трудно доступно, потому что вот Святой Дух – это вот как такая большая трепетная белая птица. Но вот этот образ большой трепетной белой птицы как-то очень отзывается у меня. И зная Владыку как духовного руководителя, как пастыря, могу сказать, что его отношение к веянию Святому Духу чрезвычайно трепетно в посомах. И я думаю, что нам нужно также трепетно относиться к вот этому веянию Святого Духа и не отрицать, что его не было. Может быть, действительно, нам не дано вот такого явственной встречи с воскресшим Христом, но сказать о том, что мы не знаем, что такое любовь, мы не знаем Бога, это, может быть, не вполне трепетное отношение к Святому Духу, который стучится в наши сердца.
Дорогие радиослушатели, наше время подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о двух книгах, которые являются совместным изданием Фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского и издательства «Никея», автор обеих книг митрополит Антоний Суржский. Одна из них называется «Бога нельзя выдумать. Беседы с подростками о Христе и Церкви». И вторая – «Христианство или церковничество». В нашей студии были председатель Фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского Елена Юрьевна Садовникова и член Совета Фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Суржского Елена Никитина. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам и рассказать об этом удивительном человеке и об этих прекрасных книгах.
Вот эти две книги замечательные «Бога нельзя выдумать. Беседа с подростками» и книга с таким острым названием, как «Христианство и церковничество» выходят как раз в том году, когда мы хотим провести 8-ю международную конференцию по наследию митрополита Антония и посвятить ее кризису. Надеемся, что наши слушатели и наши читатели очень отзовутся на эту тему, потому что период, в который мы живем, он полон кризисных событий, и темы, которые ставит Владыка, в зависимости от современных событий или не в зависимости, они тоже острые и кризисные, и говорят о том, что каждая ситуация накопившихся катастрофических проблем, то есть кризис, может разрешиться и как суд над нашим прошлым, и как новые открывающиеся возможности. То есть каждый кризис, и церковный, и кризис подросткового возраста, и кризис пандемии, в котором мы сейчас живем, может открыть новые творческие возможности, если мы подходим с христианской точки зрения. Приходите к нам на конференцию, которую планируем, если Бог пожелает, если это будет возможно, в сентябре этого года, 17-19 сентября. Спасибо большое. Мы уже довольно давно сотрудничаем с радио «Радонеж», и мне, конечно, очень хотелось бы поздравить с юбилеем этот замечательный коллектив. Вообще, само по себе выжить в течение 30 лет и делать самые различные передачи, вкладывать свой труд, сделать возможным, чтобы слушатели могли действительно прикасаться к самым глубоким, интересным мыслям, к обсуждениям. Это замечательное, радостное такое вот событие для всех нас, событие длиной аж в 30 лет. Горячие поздравления с этим юбилеем. Спасибо большое, что мы вместе сотрудничаем.
Спасибо большое за эту встречу. Всего доброго.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Смертью скрепко прав, Иисус, щитом надежды. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустова, слово огласительное во святый и святоносный день преславного и спасительного Христа, Бога нашего воскресения. Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет, радуяся, в радость Господа своего. Аще кто потрудися, постяся, да восприимет ныне динарий. Аще кто от первого часа делов есть, да примет днесь праведный долг. Аще кто по третьем часе прииде, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится, ибо ничим же отщетевается. Аще кто лишися и девятого часа, да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся. Аще кто точу достиже, и воедино на десятый час, да не устрашится замедления, любочестив босы владыка, приемлет последнего, яко же и первого, упокоевает в единодесятый час пришедшего, яко делавшего от первого часа, и последнего милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяния почитает, и предложения хвалит. Тем же уба внидите все в радость Господа своего, и первые и вторые мзду приимите, богатые и убозие, друг с другом ликуйте, воздержницы и ленивые, день почтите, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь днесь, трапеза исполнена, насладитесь си, телец упитанный, никто же да изыдет алчей. Все насладитесь пира веры, все воспримите богатство благости, никто же да рыдает убожество, явись обо общее царство, никто же да плачет при грешении, прощение бо от гроба воссия, никто же да убоится смерти, свободи бо нас, спасова смерть, угаси ю, иже от нея одержимый, плени ад, сошед его ад, огорчи его, вкусивша плоть его, и сие предприемы Исаия возопи, ад глаголет, огорчися, сред тя доле, огорчися, ибо упразднися, огорчися, ибо поруган бысть, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не сложися, огорчися, ибо связася, прият тело, и Богу приразися, прият землю, и срети небо, прият ежевидяше, и впаде воеже не видяше. Где твое смерти жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и подоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. Христос, бо восстав от мертвых, начаток усопших бысть, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Христе зризн! Христе зризн!
Вы слушали архивную запись слова огласительного в первый день праздника Светлого Христового Воскресения, прочитанного блаженной памяти Высокопреосвященнейшим митрополитом Сурожским Антонием Блюмом. Эта запись любезно предоставлена нашей радиостанции Институтом Натальи Нестеровой.